Сегодня мы с вами, значит, начнем такие будни, что мне уже скучно все, я уже умираю. Представляете, ну хорошо, там была первая лекция, можно было поговорить обо всем на свете. Правда же, и об интересных вещах, и о глубоких, и высоких. А здесь теперь начинаются будни. Начнем мы их с чего, эти будни? С прозаического рассмотрения истории апологетики. Вот я вам сказал, и вы думаете, что я шучу. Но правда же, я как-то не очень большой любитель вот этих просто рассказов. Рассказов. Мне всегда хочется что-нибудь интересненькое такое, в смысле интересное в отношении понимания, в отношении идей. А история, она не всегда дает этот материал. Но факт остается фактом, что история все-таки нужна. Почему? Есть у Цицерона замечательные слова. «История – наша лучшая учительница». Это действительно так. Если к ней подойти правильно, к истории, и не просто пересказывать, какие события имели место, кто кого родил, кто кого крестил, а именно ее давать в историосовском, если хотите, плане, или, по крайней мере, преломлении, если оценивать эту историю с христианских позиций, находить корни очень многих явлений, а самое, может быть, очень важное, или, по крайней мере, столь же важное, это учитывать опыт предшествующий как ошибки, так и достижения, то в таком случае история может дать человеку очень многое. Ну, хорошо, насчет того, что такое апологетика и что такое основное богословие, по-моему, я вам говорил, что, по крайней мере, в 19-20 веках практически разницы между тем и другим названием не усматривали. Целые курсы апологетики или основного богословия назывались и так, и сяк. Я вам говорил, Рождественский, например, так называет свою двухтомную работу. Курс Николина – тоже это Николин. Курс называется «Курс основного богословия или апологетики». Потом нужно отметить, что в истории этой христианской науки оно имело самые разные названия. Это и главное богословие, и естественное богословие, и философская догматика, и основная догматика, ну что вы, и умозрительное богословие. И все такими словесами называлось все одно и то же. Ну, очень часто, вы знаете, прежде чем дать наиболее, ну что ли, точное название предмету, вокруг него ходят, со всех сторон рассматривает, пока, наконец, приходит к единому мнению. Ну, вот пришли, кажется, практически к единому мнению. Но в 96-м году, 1996-м году, а не каком-нибудь, не в 96-м первого века, а 20 века. Так, комиссия. Ой, какая большая комиссия была. Из нашей академии, из питерской, из других школ. Комиссия, которая занялась реформированием учебных программ. Одним из результатов этого реформирования было следующее, что решили, что апологетика и основное богословие – это разные вещи. Отныне считать их разными вещами. Одно дело Алексей, другое дело Ильич, третье дело Осипов. Понятно вам? Три человека, а не один. Как и журнал было. Три журнала было – Ж, М и П. Вот так. Так и здесь. Значит, будет апологетика, будет основное богословие. Ну, решили, значит, решили. Подчиняемся. Так будем называть, значит, основным богословием. Теперь попробуем немножко прогуляться по нему и посмотреть, в конце концов, что же это такое и с чем его едят. Главное, с чем едят. Вы понимаете, почему главное? Потому что Иоанн Лествичник писал о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Все дело в том, с чем едят. Это же самое важное. Так с чем же? Ну, прежде всего, хочу вам сказать, что апологетика или основное богословие имеет три разных раздела. Даже я бы сказал так, если быть совсем уж точным. Три или четыре. Три или четыре. Ну, пусть уж три, ладно. Два объединим в один, я вам сейчас скажу, какие и как. Разделы эти следующие. Первый раздел – богословский или богословская апологетика. Второй раздел – историческо-философский. Вот тут-то, вы видите, двойственные названия. То есть уже можно, если хотите, можно при желании на два раздела, можно один. Историческо, не историко-философски, не смешивайте. Историко-философски – это история философии, а это историческо-философский раздел. То есть он касается как истории каких-то вопросов, сейчас я скажу, так и философских проблем. И, наконец, третий раздел, я говорю о наиболее больших, крупных разделах, это естественно-научный раздел. То есть естественно-научная апологетика. Что включает в себя каждый из них? Богословский или богословская апологетика. Предметом этой апологетики являются основополагающие истины христианства. Причем я вот так сказал, основополагающие христианство, а ведь можно и прицепиться при желании. И можно опровергнуть при желании эту прицепку. Всяко можно. Потому что есть истины, специфически христианские, есть истины общерелигиозные. Например, вера в Бога – это общерелигиозная истина, но она принадлежит и христианству. То есть она и христианская, эта мысль, идея, убеждение, но в то же время не специфически христианская. Вот учение о трипостасности Бога, да, это уже вполне христианская идея, христианская, так сказать, истина. Вот так. Но это просто к вашему сведению. А я что хочу сказать? Что вот эта богословская апологетика, этот раздел, занимается как раз вот этими основными религиозными и специфически христианскими истинами. Но занимается как он, каким рассмотрением этих истин? Не так, как это делает догматика или нравственное богословие, а рассматривает их основываясь не на авторитете Священного Писания и святых отцов. И вы скажите, что значит авторитет Писания и отцов вот там светским неверующим людям? Да просто ничего. Ну и что какой-то Григорий вам там сказал? А наш Гришка говорит иначе. Вот там и все. Ваш Василий какой-то великий, а у меня Васька другое мыслит. Для них это не авторитет. То, что на догматическом богословии или нравственном богословии является действительно авторитетом для верующих людей, для них нет этого авторитета. Поэтому эти же самые истины, хотя предлагаются вполне в христианском освящении, так, но их осмысление, если хотите, некое обоснование, насколько это возможно, их разъяснение, опять-таки, насколько это возможно, так, дается, исходя из общепризнанных, если хотите, норм научной мысли. Каких? Из общепризнанных, будем говорить, интеллектуальных, моральных, культурных принципов подхода к рассмотрению того или иного вопроса. И, конечно, критериев. Обусловлен чем такой подход? Попыткой, насколько это возможно, показать человеку, еще не пребывающему в церкви, но ищущему, показать, в общем, я вам скажу, две, пожалуй, вещи. Первое и главное, что эти христианские истины, они не противоречат человеческому разуму, хотя и не входят в систему того логического мышления, в котором мы находимся. Вы знаете, одно дело выходить за рамки какого-либо круга вещей, другое дело противоречить им. Это разные вещи. Так вот, христианские истины, с одной стороны, они невыводимы, это очень важно показать, невыводимы из совокупности тех данных, которые нам предлагает философия, физика, математика, астрономия, биология, с одной стороны, невыводимы, с другой стороны, они нисколько не противоречат. Они, если хотите, дают иной взгляд на эти вещи. Они вводят вот этот новый элемент, который мы назовем Богом, сверхъестественным воздействием этого Бога, вводят этот новый просто элемент, о котором науке ничего не известно. Вот это очень-очень важно отметить. Значит, не противоречит. Ну, а второй момент, он, конечно, всегда очень интригующий и для всех апологетов очень интересен этот момент. Он в чем состоит? Это в попытке все-таки найти из этого нашего мира, этого нашего человеческого опыта, найти все-таки доказательства верности этих истин. Большей части эти доказательства терпят фиаско. Большей части. Потому что нельзя, знаете ли, делать кожаные пироги и сапоги из теста. Это просто разные вещи. Но в чем-то отчасти, да, кое-что мы можем. Ведь не случайно Кант, Эммануил Кант, один из, конечно же, сильнейших умов. Сильный был ум человечества, так? Ведь не случайно он подверг критике так называемые доказательства бытия Божия. Подверг с какой точки зрения? Он говорит, что вот те посылки, на которых основываются эти доказательства, недостаточны для того, чтобы сказать, следовательно, есть Бог. Понимаете? И он прав. Сказать следовательно нельзя. Эти доказательства не дают оснований. Хотя они, эти рассуждения, это другое дело, рассуждения. Эти аргументы, это другое дело. Аргументы, но не доказательства. Так? Хотя они ставят человеческое сознание перед чем? Что же более вероятно? Что, так сказать, скорее человеческому разуму именно принять как достоверное, как правильное, то или другое? Простой пример. Так называемый телеологический аргумент. Самый простой. На который, если хотите, ссылается уже апостол Павел, хотя они называют его через рассматривание творений. Помните, в послании к римлянам он пишет, да, что мы постигаем благость Божию. Так вот, хотя вот телеологический аргумент. Посмотрите, действительно, это поразительная вещь. Какая? Устройство этого мира. Пифагор восторгался и уже назвал мир космосом, то есть красотой. Современные физики прямо твердят все, один до единого, об антропном принципе устроения нашего, даже мира материи, даже неживого. Даже мира материи неживой. Поражаются, с какой точностью все сделано. А если мы коснемся живой, то тут вообще просто уже все, падай ниц. Вот и человеческий разум перед чем, конечно, стоит. Ну, что вероятнее предположить, что более вероятно, что эти законы устроения мира возникли неизвестно каким образом, сами собой, по крайней мере, у нас, с точки зрения науки, нет никаких даже предпосылок сказать о том, как могли возникнуть эти законы. Из этого сингулярного состояния, из этой точки, из которой раскрылся этот мир. Или же вероятность другая, поскольку мышление человека, естественно, антропное мышление, человеческое, то вероятность какая? Что источником вот этой поразительной закономерности всего устройства мира является тоже разум. Разум. И Кант, который критиковал и это доказательство, тем не менее, склонял голову перед звездным небом. Знаете, даже есть ведь теория Канта Лапласа. Он даже и туда забрался. Ну и Кант жил на земле, забрался на небо. О, протестант! Так вот, значит, богословская апологетика. Вот в чем она, значит, заключается. Что относится к области рассмотрения? учение о Боге, понимание Бога. Помните, понимание Бога. Мы говорим, Бог, 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 кто Он? Скажите. Вот сидят перед вами аудитории неверующих людей, сомневающих, вы употребляете слово «Бог». Они спрашивают, а кто это такой, о ком вы говорите? Кто это? Ну, дайте нам представление. Ну, мы понимаем, что адекватное представление дать нельзя. Но все-таки вы же называете это слово, значит, за этим словом должно быть определенное конкретное содержание. Дайте его. Так вот, понимание Бога, три ипостасности Бога, тем более, да, уже это само собой разумеется, Боговоплощение, о чем вы говорите, спасение, что вы подразумеваете, ну, тем более воскресение, например, Христа. Как это можно понять? Это же абсурд, не так ли? Вот эти вот истины. Но, повторяю еще вам, бесполезны здесь ссылки на то, что в Евангелии написано, что воскрес. Они за живот схватятся от смеха. Вот такой святой отец пишет. Он скажет, ну, продолжайте нам рассказывать сказочки. Может, еще что-нибудь? Ну, сами понимаете, апологетика занимается не этим. Для догматики там достаточно. Для апологетики нет, ни в коем случае. Нет, тут требуются совсем другие рассуждения. Поэтому привлекается какой материал? Материал, я бы сказал, из всех наук. Из всех областей человеческого знания. С любых областей, которые помогли бы выразить мысль, способную представить христианскую эту истину таким образом, чтобы она могла быть воспринята человеческим сознанием. Конечно, я понимаю, надо было бы, может, проиллюстрировать это чем-нибудь. Было бы очень интересно. Но мы же в 4 классе иллюстрировали, по-моему, или нет? Но я что хочу сказать? Вот это раздел богословская апологетика, это и есть то, что теперь называется основным богословием. Основным богословием. Вот это-то оно и есть. Вот, наконец, мы нашли. Теперь вам все ясно. Ну, хорошо. Второй раздел. Историческо-философская апологетика. Здесь я вам скажу, круг вопросов, ну, неизмеримо больше. Совершенно несоизмерим он с первым. Христианских истин не так много. Здесь бесконечное количество вопросов. Если говорить о первой части названия, исторический аспект, что в себя включает? Он включает такие вопросы, как вопросы, связанные с происхождением религии как таковой. Каковы корни? Что за потрясающий феномен всеобщности религии в человеческом роде? Как это могло быть? В результате чего? Какие причины? Это очень интересный и важный вопрос, который тут же порождает и связан с вопросом многообразия религии. Как сочетать одно с другим? Постоянный вопрос, вы знаете, Бог один, почему много религий, много вер. Так вот, вопрос о происхождении религии. А если вы хотите точнее его сформулировать, пожалуйста, это, пожалуй, вопрос о происхождении идеи в человеческом сознании. Идеи Бога. Ибо когда говорим о религии, мы прежде всего говорим о Боге. Это основа, центр происхождения самой идеи Бога в человеческом сознании. Откуда? Откуда это? Почему все человечество верило? Почему до сих пор большинство человечества верит? Почему верят величайшие и средние, и малые ученые? И ученые, и неучи. Почему? Вот это очень, я вам скажу, такой серьезный вопрос, на который написано немало, очень немало книг, очень умных и очень толстых. Ну, и, конечно, он включает в себя такой важный вопрос, как история происхождения христианства. Этот вопрос, кстати, он фактически не имел места в истории человечества, более 1500 лет. возникновении христианства было всем известно, что в первом веке, неважно, Христос Бог, не Бог, какой Он Бог, да, это вопрос совсем мы и касаемся, но возникло в первом веке, связано именно с этим именем, с этим человеком или Богом, или Бога-человеком, как хотите. Ну, сомнений не было. Все злейшие даже еретики, они не отрицали этого факта. И только во второй половине 18 века целая плеяда, группа злостных буквально ненавистников христианства. Откуда у них эта злостность возникла? Это, правда, очень интересный момент. Было бы крайне любопытно бы исследовать. Но, говорят, лучше не касаться. Да. Злостных ненавистников христианства, которые объявили себя просветителями, и которых вся пресса того времени тоже объявила светочем мира во Франции, с яростью набросились на христианство и сделали не больше и не меньше, как следующее. Объявили. Первое. Христа никогда не было. Вот Иисуса Христа, как исторической личности. Просто не было. Одни говорили, что это солнечный миф, другие говорили, что это перлицованный Будда, и кто во что гораздо. Это ученые люди. Это же позор и срам. Но вот обратите внимание, как подчас самые позорные, глупейшие идеи можно внушить, и люди принимают их как за норму, как за истину. Что можно сделать? Вы поймете, что такое пресса и что такое мода. Это такое оружие. Это всесильное просто оружие. И в чьих руках оно находится, считайте, тот господин мира. Недаром на первом сионистском съезде сразу же выступили и сказали, прежде всего пресса. Пресса. Потом будет и золото. Очень верно. Очень здравая и разумная мысль. Это верно. Прежде всего нужно взять в свои руки прессу. Тогда все будет. Будет и политика, будут и правители, будут и деньги. Все будет. Вот. И вот как раз показатель того, что было сделано в эпоху Просвещения и в последующую эпоху. Вот эти идеи, которые впоследствии были названы как мифологической гипотезой, с такой силой были брошены, во-первых, во французские массы. Франция стала безбожной и атеистической. В Великой Французской революции вы бы только почитали, что там творилось. Какие кровавые ужасы, какие издевательства над католической церковью, над духовенством. Издевательства над детьми просто. Когда ни за что, ни про что 5000 младенцев просто уничтожили, и все. То есть впечатление такое, что какие-то изверги, нет, сатанисты, которые, забыв обо всем на свете, дорвались, наконец, до крови и начали ее проливать нещадно. Кстати, та же самая картина повторилась во время Парижской коммуны, но в гораздо более грандиозных масштабах во время революции в России 1917 года. Один и тот же почерк, один к одному. Без каких-либо изменений. Та же потрясающая кровожадность, потрясающая злоба, вот, истошный садизм и ненависть к Богу. Ненависть именно. Вы знаете, с чего революция у нас начала? Первое – сбрасывать колокола. Они больше всего трогают, оказывается, душу. Совесть напоминает о Боге. Так вот, и историческая, значит, это апологетика. Она касается вот этих идей, происхождения идеи Бога, происхождение вот этой ненависти, борьбы с Богом. Одно дело – бесстрастное обсуждение. Один считает, есть Бог, другой – нет. Ну и пожалуйста. Давайте поспорим и вместе попьем кофею. Правда? Нет. Не просто Бога нет, а ненависть к Богу. Откуда это? Правда, должен вам сказать, что апологетика занимается проблемой, откуда идеи Бога, но откуда идея ненависти к Богу, почти не касается. По крайней мере, исторического рассмотрения этого вопроса вы не найдете. Или почти не найдете. Интересное дело. Наверное, нельзя. Скорее всего. Нельзя. Как некоторых людей. Нельзя критиковать, и все. Нельзя. Это мне рассказывали интересные физики, что нельзя критиковать Эйнштейна, например. Нельзя, и все. То есть, ну, вы можете все, но ваши статьи, ваши работы не будут публиковать. Это мне рассказывали сами авторы, да, несколько человек. Ну, нельзя, и все, не положено. Нельзя критиковать у нас сейчас Аверинцева, например, то же самое. Нельзя. Есть люди, которые выше. Это те, которые входят в какой-то незримый пантеон. Знаете, там, человека-боги. Пантеон. И критика их не имеет права касаться. Так вот, историческая апологетика, значит, она тоже выборочная несколько. Выборочная, и вы имеете это в виду. Другой раздел, философская. Я вам говорю об историческо-философском разделе апологетики. Так вот, вторая сторона или вторая часть этой апологетики – это философская. Ой, Боже мой! Если вы представите себе, какой же это омут? Вот там уже гади их жене с числа, и животное малое с великими. Ой, кого ж там только нет, какие же философов не было. Боже мой, один положит указательный палец в рот и высасывает одни идеи, другой мизинец, третий с другой руки, четвертый с ноги. Сколько же этих теорий, Боже мой, от самых диких и абсурдных до высоких и стройных, чего только нет. Если вот так, знаете, суметь бы человеку подняться немножко над историей философии, немножко посмотрев на нее обязательно, потому что нельзя не смотрев, посмотрев на нее и подняться, и посмотреть теперь на все в целом, он бы сказал: о, так это же, оказывается, котята слепые, которые ткаются мордочками во все стороны, ища. Некоторые из них находят хорошие крупицы, здоровой пищи. Есть. Но большинство – неизвестно что. Тьма и туман. Что не философ – свои мысли. Какие, спрашиваются, основания у вас? Основания какие? Так мне кажется изумительно. И это говорит не какой-нибудь человек, а умный человек. Канту кажется вот так, а Гегелю точно наоборот. Кант делает критику чистого разума, а Гегель с яростью нападает на эту критику. Да здравствует разум! Да здравствует разум! Да здравствует абсолют! Идеи развиваются! И так далее. Что я вам хочу сказать? Историческая апологетика, она чем характеризуется? Рассмотрением тех вопросов, которые являются смежными между богословием и философией. Этих вопросов бездна. Их можно тоже объединить в группу, в некую группу вопросов. Ну, как можно пройтись просто по разделам философии. Онтология, гносеология, антропология, эсхатология. Вот эти основные, если хотите, разделы, да, они как раз являются такими смежными разделами. Они как рассматриваются философией, так и рассматриваются богословием. Вот эта вот смежность, она чем является? Я скажу, очень хорошей почвой для того, чтобы показать, что вот эти философские проблемы, оказывается, имеют свое решение. Имеют свое решение в системе христианского мировоззрения. Философия не находит своего решения. И найти, кстати, не могут. По одной простой причине, что путь рационального обоснования основополагающих истин бесплоден, просто невозможен. Любая философская система, она просто обязана базироваться на постулате, который принимается, и все. Помните гегелевскую триаду? Бытие, небытие, бывание. Ну, почему бытие? Что бытие? Что это такое? Пишите. Я помню, однажды был устроен круглый стол журнала «Вопросы философии», и вот мы там собирались. Я вот посмотрел как раз и увидел, где действительно можно найти почву для совместного обсуждения. Говорить просто о Боге невозможно. Просто невозможно. Поскольку скажут, это ваше убеждение, а наше другое. Но есть другая идея. Есть другое понятие, с помощью которого как раз можно говорить обо всем. Понятие какого? Абсолюта. Абсолют. Пожалуйста. Что такое абсолют? О, вот давайте поговорим. Что это? Чистая абстракция? Или за ним что-то стоит реальное? Это пустое понятие? Или мы можем наделить его какими-то определенными конкретными свойствами? Там, разумности, действия? Что это пустая идея или нечто действующее? И так далее. Я просто привожу вам пример, что, оказывается, отталкиваясь вот от таких понятий можно показать или, по крайней мере, воспользоваться этим, чтобы людям, искренне, повторяю вам, искренне ищущим, показать, что разумное решение этих вопросов возможно только на почве принятия Бога. Принятие, да, принятие. Причем принятие не бессмысленного, а имеющего под собой глубокие основания. Так вот, первый, значит, вопрос онтологии. Речь идет, конечно, о Боге, как я вам сказал, об абсолюте. Вот, если говорить о гносеологии, раздел философии познаний. Сами понимаете, что это вопрос жизненно важный как для философии, так и для христианства. Для философии вопрос об адекватности познания – это вопрос жизни и смерти. Где критерии истинности познания философии? Где они? Вы помните, вы же проходили историю философии, хотя бы древних греков-то вспомните, как софисты ловко издевались над всеми этими положительными мыслителями, которые утверждали, что в основании там бытия, что там то вода, то воздух, то апейрон, да, что там еще, число, если взять пифагорейцев, и так далее. Как они ловко все это издевались. Как все они могли это замечательно перевернуть и показать. Что показать? Что, оказывается, ни одно из утверждений, ни одно из положений не может быть ничем обосновано. А если не может быть обосновано, тогда на чем же строится эта система? Вы понимаете, когда нет камня в основании, вся система – это, получается, карточный домик. И вот европейская философия, она как раз, пойдя по пути попыток рационального обоснования своих утверждений, пришла к полному краху. Оказалось, нет возможности найти доказательства истинности своих утверждений. Просто их нет. В настоящее время, кстати, от этого вообще отказались. Экзистенциализм – это уже все. Он не касается практически никаких гносеологических проблем. И другие тоже самые теории. Есть очень интересная книга, если кто интересуется специально этими вопросами, книга Хилла. Хилл – это английский философ, который написал просто фундаментальный труд, я вам скажу, «Современные теории познания» называется. Толстый такой фолиант, в котором он излагает практически все значимые теории познания XX века. Очень интересный труд. Но головоломка изрядная. Это только для человека, который уже ну, хорошо вошел в философскую проблематику и привык, я бы сказал, к четкому такому ясному логическому мышлению. Так вот, гносеология, значит, с точки зрения философии, видите, какой интерес представляет? Огромный. Потому что, будучи, не имея возможности доказать истинность нашего познания, мы сразу теряем почву под ногами. Для христианства это имеет значение не меньшее, потому что что мы читаем? «Да знают», то есть познают, «тебя истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Суть в чем? В богопознании. Вся суть, если хотите, человеческой жизни, она сводится к богопознанию. Познанию какому? В библейском смысле. Помните, я вам говорил? В библейском смысле. Когда познающий и познаваемый становятся едино. Едино. Степень этого единства может быть, конечно, весьма различной. Вот о каком познании идет. Так вот, в христианстве какое же познание истины? Как относиться к различным конфессиональным путям богопознания? Как мы оцениваем мистиков католических? Как мы относимся к протестантскому пониманию богопознания? Как можем оценивать инорелигиозные пути познания Бога? Вы слышите, какие серьезные вещи? И все это мы должны оценить не как-нибудь, а с точки зрения спасения человека, то есть с точки зрения вечной жизни. То есть гносеология, как область философии, в христианстве приобретает исключительно важный смысл. Но если философия носит только чисто земной и временный характер, то в христианстве приобретает значение вечностное. Кстати, одно из основополагающих утверждений православия в этом плане каково? Что истинное богопознание возможно, доступно только человеку, человеку соответствующей чистоты, духовной чистоты. Помните, Исаак Сирин говорил, истина познается по силе жития. По силе жития. Блаженны чистые сердцем, говорит Господь, ибо они Бога познают, узрят. Вот, оказывается, кто постигнет Бога. Вот, кстати, здесь, в этом плане, сразу же мы видим принципиальное различие с западным христианством. Я вот не могу не зачитать вам двух очень интересных мыслей наших замечательных философов XIX века Хомякова и Кириевского, основателей славянофильства. Хомяков указал на главнейшую ошибку западного мышления. И вот эту мысль, которую я сейчас зачитаю, попробуйте запомнить. Запомнить не для зачета, не для экзамена. Запомнить для себя, поскольку она имеет принципиальное значение. Что он пишет? Рим, ошибка в чем стоит? Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Как точно он выразил. Как точно. Это же мысль Евангелия. Это мысль святых отцов. Всего священного предания Церкви. Вот роковая ошибка Рима. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Как он ошибся, Рим! Кириевский, если хотите, немножко более развернуто, Иван Васильевич Кириевский, вот, развернуто, более объясняя, выразил ту же самую мысль. Зачитаю его. Но вот эту кратенькую мысль, я думаю, вы сможете запомнить. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Хомяковская. А вот что пишет Кириевский. Стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботиться прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа. Западные более о внешней связи понятий. Восточные для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума, того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные, напротив того, полагают, посмотрите, что полагают, он точно выразил, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдеятельности. Отдельности. Что будто бы ум может независимо от духовного состояния человека верно постигать, то есть постигать истину. Вот что утверждает Запад. Кстати, школы, все школы живут этим. Все пошли по этому пути. И мы с вами тоже. Думы становятся богословами независимо от своего духовного состояния. Решительно, вы знаете, категорически, решительно. Церковь восстает против этого. Абсолютно просто решительно. Не может. В лукавую душу не войдет премудрость. И не будет обитать в теле, порабощенном греху. Это даже в Ветхом Завете написано. А что говорить о новом? Еще раз повторяю. Только чистые сердцем Бога узрят. Сердцем, сердцем. Поразительно, православие настаивает на этом центре жизни, на состоянии сердца. Запад пошел, отсек сердце и одним умом. Вот что породил он. Вот так, вот это одна из, так сказать, важнейших истин, которая связана с гносеологией. Кстати, должен вам сказать, отсюда и возникли всякие ложные концепции на Западе. Идеизм и пантеизм, и, наконец, атеизм с материализмом. Ум, отрешенный от чистоты сердца, он должен был прийти к этому. Кстати, отсюда, скажу вам, возникло и другое, не менее опасное, а может быть даже и, ну, не менее опасное, по крайней мере. Возникло то, что на аскетическом языке именуется прелестью. То есть, когда духовный путь человека приобретает совершенно искаженный характер. Он верит в Бога, он подвизается, а приходит не к Богу, а к дьяволу. А к дьяволу, да-да, в прямом смысле слова. Как вы еще назовете того Христа, который является Катарине Сиенской, обнимает ее, прижимает ее к себе? Или который является Терезе Великой, Великой Терезе? Это все учителя церкви, учтите. И говорит, до этого я был Бог твой, отныне я супруг твой. Тереза падает, закатив глаза в обморок от восторга. Сказать, что это такое? Что это такое? Возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. Это учитель церкви. Вы подумайте. У нас найдется таких? Да сколько угодно. Но мы знаем, кто это? Сумасшедший. Сумасшедший? В католической церкви это учителя церкви. Вот что такое прелесть. Вы не подумайте, это не шуточка. Это совсем не шутка. И они являются светочами, в кавычках, но светочами для чад католической церкви. Это идеалы. Вы подумайте, куда ведут людей. Поэтому, когда вот говорят, что у нас препятствия с католической церкви, там, ну что там, ну папа там, ну Филиокович, пуха, ладно, еще, в общем, препятствий нет. Знаете, вот если бы не было никаких догматических препятствий, вы слышите? Никаких, ни одного. Это одно. Все. Не только достаточно. Это одно и страшное, которое не только стоит всех, а все покрывает. Потому что вся суть христианской жизни в чем? Прийти к Богу, а не к дьяволу. Здесь же со всей православнейшей веры мы идем совсем совсем в другую сторону. И у нас подали прелесть, и приходили к тому же самому. Так вот, что такое гносеология-то, видите? Серьезнейшие вещи, которые стоят за простеньким, подчас философским термином. Ну, антропология. Еще один раздел, в котором находят общее слово христианство и философия. Ну, здесь, по-моему, особенно говорить-то нечего. Учение о человеке. О чем это учение? И для философии, и для христианства. Кто такой человек? Что такое душа? Каков смысл жизни? Есть ли бессмертие? Что такое грех? Что такое добродетель? Что такое святость? Ну что вы? Вы не думаете, что проблема святости это обсуждается не только в религии, но определяется в светском языке, в светских кругах. Смысл жизни, смысл творчества, смысл страданий человеческих. Понимаете? Все это такие проблемы, такие большие, которые осматриваются там и здесь. Возьмите общие прям проблемы. Вот здесь-то историческая философская апологетика имеет очень большое значение. Сумеем ли мы здраво и разумно показать, что христианство дает ответ на эти действительно вопросы, дает ответы, не какие-нибудь ответы, а ответы, которые действительно могут удовлетворить душу человека. Ни в коем случае не противореча никаким основаниям разумности. Это очень важно. Ну и еще один, как я вам уже сказал, это эсхатология. Вопрос, всегда вызывающий повышенный интерес. Он, собственно, имеет два аспекта. Один из них, из этих аспектов, связанный с проблемой жизни человечества. Вечно ли человечество или нет? Сколько ему осталось жить? Перейдет ли человек в новую стадию бытия, сверхчеловеческую? Не станет ли он сверхчеловеком? Связано, конечно, с проблемой, опять-таки, бессмертия и вечности, с проблемой вечности. И, конечно, с проблемой смысла, опять-таки, жизни, если хотите. Другая проблема – это проблема, которая является хотя специфически христианской, но на самом деле-то она очень часто рассматривается нашими критиками как вот та пята Ахиллеса. Знаете пятку Ахиллеса? Знаете, да? Вы туда стреляли в нее? Вот. Уязвимая пята. В чем же ее уязвимость? Прекрасно понимаете. Постановка вопроса очень простая. Очень простая, прямолинейная и ужасная. Если Бог есть премудрость и Творец, если Он есть любовь, если Он полное знание обо всем, то как объяснить, что Он, зная, все зная, сотворил множество людей для вечной погибели? Вы говорите, это любовь? Какая же это любовь? Зачем он дает бытие тем, кто будет вечно мучиться? Кальвин, вам хорошо известно, решил этот вопрос очень просто. Он сказал так и стукнул кулаком по столу. Да, Бог хотел и сотворил одних для вечного блаженства, других для вечного мучения. Ясно вам? Точка. Он спрашивает Кальвин, ну как же Бог же любовь? А что вы тут рассуждаете? Не смейте рассуждать о Боге. Не смейте. Но это, конечно, не ответ на вопрос. Так вот, этот-то вопрос, он ставится. Кстати, должен сказать, что интересно, на Вселенских соборах, вы знаете, на пятом, начиная, правда, с пятого только Вселенского собора, на пятом было осуждено, был совершен акт беспрецедентный, кстати, в истории. Посмертно через несколько столетий был анафематствован Ориген. Не только его учение, а сам Ориген. Ну, настоял там император. Это вопрос другой, неважно. В общем, на Вселенских соборах, затем, по-моему, на 6-м, а может быть, даже и на 7-м, я не знаю, рассматривался ли этот вопрос или нет, но, по крайней мере, решения 5-го Вселенского собора были подтверждены. Но что любопытно, на что обращаю ваше внимание, на этих соборах этот вопрос не рассматривался. Утверждают, да, есть вечные муки, вечное блаженство, вечные муки. А этот вопрос, ну а как же быть-то, Бог же знал, что они поют муку вечную, не поднимался, не рассматривался. У некоторых, правда, я даже боюсь сказать, что у некоторых, может, одного-двух, но совсем немногих отцов есть этот вопрос, но как он решается? В духе, ну уж не то, что Кальвина, но в духе таком, что ты, глиняный сосуд, рассуждаешь о деяниях своего мастера. И все. Ответа нет. Святые отцы об этом рассуждали, я вам скажу. И очень интересно. Есть очень любопытнейшие мысли по этому вопросу. Уж не говоря о том, что по этому вопросу есть много высказано очень интереснейших также идей, по крайней мере, у наших, у русских мыслителей. И святых отцов этим занимались Григорий Ниский, Григорий Чудотворец, Иоанн Златоуст, Исаак Сирин, Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник – очень интересные мысли. Правда, надо сказать, что их мысли носят характер такой, что, вы знаете, опасный. Не в струе с решениями Пятого Вселенского Собора. Вопреки. И вот эта антиномия стоит. С одной стороны, антиномия любви и премудрости, предведения Божьей вечных мук. С другой стороны, антиномия решений соборных и мыслей святых отцов. Опять-таки, как это назвать? Антиномией или чем? Но это вот вопрос, который к нам ставится. Мне как-то однажды пришлось из Академии наук с одним беседовать. Он говорит, я принимаю все христиан, но кроме этого вопроса. Я помню, после таких разговоров очень серьезных, да, он принял христианство, даже стал священником. Да, но это же вопрос другой. Потому что эти люди, математики, кстати, и с ними, да, им надо обязательно все довести, все по полочкам, иначе ничего не получится. Ну, хорошо. И последний раздел – это, естественно, научная апологетика. Что я могу вам сказать? Что основная задача этого направления апологетики выражена великолепно в так называемом телеологическом доказательстве бытия Божия. То, что апостол Павел написал. «Ибо невидимые его, и вечные силы его – и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Видимы. Он считает, что и рассматривание творений, и силы его божество видимы. Поэтому те, кто его не признают, в частности, язычники, он говорит, они безответны. Вот это мы встречаемся многократно у святых отцов, и на этой мысли основывается вот этот телеологический аргумент. Я уже вам сказал, да, что современная наука прямо говорит об антропном принципе устройства материального мира, уж сверхантропном, конечно, устройства живой клетки, организма и тем более существования, бытия самого человека. Это нечто вообще потрясающее, просто потрясающее. Абсолютно невозможно себе представить, как это могло только все произойти. просто так. Как могли возникнуть законы? Представьте себе, существование двух полов. Это же потрясающее совершенно явление. Не просто возникло живое существо. А здесь что? Какое согласование удивительное. Да. Святые отцы, в общем, это много писали. У нашего русского святого Тихона Задонского даже есть целая книга, которая называется «Сокровища духовные от мира собираемые», где он, обращая свое внимание на картины видимого мира, да, соотносит, переносит человеческую мысль к Богу. Ну, напомню вам, хоть вы это прекрасно знаете, что была попытка поссорить религию и науку. Да, ну, это ясно, что это была демагогическая акция, о которой Ломоносов очень хорошо сказал. Создатель дал роду человеческому две книги. Первая – «Видимый мир». Вторая – «Священное Писание». Обе общо удостоверяют нас не только в бытии Божием, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех всевать между ними – плевелы и раздоры. Великолепно. Ломоносов, не кто-нибудь, сказал это. Таких высказываний сколько угодно можем найти у многих мыслителей нашего мира. Я вам скажу так, что, естественно, научная апологетика очень имеет обширное поле для своих материалов. Собственно, если хотите, она может быть разделена на множество ветвей. Что не наука, то и естественно, научная апологетика. Она может касаться, может быть, физической, то есть исходя из строения материального мира, может быть, исходя из строения биологии, организма, клетки, может исходить из данных астрономии. Понимаете, любая наука, что неестественная наука, то, пожалуйста, вам ветвь естественно-научной апологетики. Я вам скажу, что в каждой из наук есть множество удивительных вещей, которые действительно ставят человеческое сознание перед простым вопросом. Что же все-таки является причиной или источником возникновения материи, космоса этой поразительной красоты, жизни во всем ее многообразии, наконец, человеческого разума? Что же является источником и причиной? Случайность невероятна. Вечное существование законов природы – совершенно непонятная вещь по очень простой причине, что, по крайней мере, данные современной науки говорят, что мир возник из точки. Причем точки не какой-нибудь, а не имеющие никаких материальных размеров. И, ну, в прямом смысле слова. Из сингулярного такого состояния. И что там уже... эта точка-то? Откуда эта точка, так сказать? Как это в ней могли существовать эти законы? Как могло все это развиваться в столь сложнейшем механизме? Но одним словом, разум становится просто перед выбором, если хотите, вероятности. Что же более вероятно? Вот такое невероятное, как саморазвитие мира, саморазвитие жизни, или все-таки более вероятно существование высшего разума, который является источником всего бытия. Множество ученых, величайших ученых, именно через рассматривание мира, изучение его, приходили к твердому убеждению, что есть высший разум, который религия называет Богом.